Друзья, всем привет! Это подкаст на книгу Чарльза Дахига «Сила привычки. Почему мы живем так, а не иначе?». Интересная книга, которая рассказывает о том, как на нас влияют привычки, как они создаются, как можно их видоизменять, можно ли вообще изменить свою судьбу в плане привычек. Есть привычки личные, есть привычки социальные, есть привычки компаний. В целом, вся книга разбита на три раздела, в котором последовательно описываются все эти привычки и как с ними работать. Что ж, начнем. Личные привычки. В первую очередь необходимо выяснить петлю привычки. Проводя многочисленные исследования, ученые пришли к выводу, что привычку у нас что-то запускает, она работает по определенному алгоритму. Для этого проводились многочисленные эксперименты над крысами, когда животное помещали в клетку, происходил какой-то сигнал, щелчок, открывались ворота. Далее крысе необходимо было найти сладенькое, то есть шоколад, который находился в конце лабиринта. Животное включало все свою рецепторную систему, оно нюхало, искало и шло и получало в конце концов свою награду, находя заветный кусочек шоколада. Что же в это время происходило на осциллографе? Как только произвелся щелчок, то есть знак, дальше крыса делала привычные действия, она изучала местность. В этот момент ее мозг работал на полную катушку. Можно сказать было, что все рецепторы были задействованы на максимум. И когда животное находило свою награду в конце, свой кусочек шоколада, точно так же мозг был занят по полной. Через некоторые повторения ученые заметили следующую особенность, что мозг крысы активничал только когда срабатывал знак, то есть щелчок, открывались ворота, и только тогда, когда она находила шоколад. То есть тот момент, когда она максимально задействовала свой мозг, то есть включала все рецепторы, чтобы найти выход, найти этот заветный кусочек, уже так сильно активно не работал. Это говорило о том, что мозг формировал карту привычки, то есть действия, которые повторяются регулярно, потом требуют к себе меньше внимания. Как это происходило? А основывалось это все на открытии базальных ганглий, то есть базальное ядро, которое есть в основании нашего мозга. То же самое и работает с человеком. Какие-то привычки, которые доведены до автоматизма, мы уже их делаем подсознательно, можно сказать даже бессознательно, то есть не задумываясь, не переводя в их осознанную часть. Мы не думаем, как мы что-то делаем, мы не думаем, как мы водим автомобиль, как мы чистим зубы, почему мы ходим, какие у нас первые привычные действия после того, когда мы проснулись. В большинстве случаев мы что-то делаем на автомате, то есть не прилагая к этому сознательных усилий. Таким образом, привычка закрепилась. Это называется инсталляцией привычки. Подводя итог первому разделу, можно сказать, что привычка работает по определенному алгоритму. Петля привычки состоит из знака, стимула, привычного действия и награды. Проводя исследования дальше, ученые обнаружили следующий аспект. Уже проводили опыт с обезьянами. Точно так же, когда обезьяна видела какие-то определенные кубики на экране и делала какие-то действия, она получала награду – смородиновый сок. Вот, конечно, через несколько недель обезьяна привыкла к тому, что необходимо делать какие-то действия, но здесь важный момент. То есть появлялось страстное желание получить награду. Еще до выполнения рутинных действий животное реагировало так, как будто бы оно уже получило награду. Здесь можно провести параллель с книгой «Сила привычки», на которую мы делали обзор, Келли МакГонигал, с открытием дофамина. Для того, чтобы понять полный цикл привычки, у нас есть знак, привычное действие, награда и страстное желание получить эту награду, которая запускается еще до действия. И вот здесь кроется самое важное, то, почему мы делаем одно и то же постоянно, поскольку у нас есть страстное желание. К примеру, когда вы видите коробку с пончиками, и вы при этом сладкоежка, у вас уже запускается определенный механизм действий. Следующим вашим шагом будет это пойти купить эту коробку и получить награду, то есть раздражить свои вкусовые рецепторы ощущением сладкого вкуса. Знак, мы увидели коробку, действие, мы подошли ее купили, награда, мы ее съели. Да, и при этом происходит следующее, как только мы увидели коробку, у нас уже загорелось страстное желание, которое по сути все наши остальные действия выполнялись на автомате. Важный момент, что страстное желание движет нашими действиями, которые мы выполняем бессознательно и при этом получаем награду. Это говорит о том, что если человек полгода соблюдает диету, но попавший в какую-то критическую ситуацию, он может сорваться, потому что старые привычки глубоко в нас сидят. Для того, чтобы новая привычка вошла прочно в нашу жизнь, необходим еще один мощный компонент. О нем мы поговорим позже в этом подкасте. Раздел второй о привычках организации и компаний. Здесь следует отметить то, что автор, как сам назвал, «Баллада о поле Ниле». то есть баллада о президенте компании Alcoa. Это мощная, большущая компания в Соединенных Штатах, которая производила от фольги до конфет до космических аппаратов. И она находилась в состоянии банкротства. Пола О'Нила, бывшего государственного чиновника, пригласили стать президентом этой компании. И на своем первом совещании директоров он сказал следующую фразу. «Я хочу поговорить с вами о безопасности». Весь топ-менеджмент был в шоке, поскольку они привыкли слушать следующие слова. О том, что Пол собирается поднять прибыль компании вдвое, о том, что государство ставит очень высокие налоги, о том, что всякое такое раз такое, пошутить, сорвать аплодисменты и разойти заниматься тем, чем они занимались до этого. Но мистер О'Нил не шутил. Он повторил свой вопрос. «Я хочу поговорить с вами о безопасности. Весь следующий год мы будем работать над безопасностью наших сотрудников». Инвесторы были в шоке. Некоторые, выходя из этого совещания, были с круглыми глазами и не понимали, что будет происходить дальше. Да, и при этом Пол О'Нил, как вице-президент компании, имел богатый прошлый опыт работы в государственных учреждениях. Пол любил изучать. Он составлял списки. Он постоянно составлял списки и старался понять, почему те или иные компании делают определенные действия. Одних это приводит к успеху, а других к провалу. Пол накопил большие знания, большую статистику и умение все классифицировать. Безопасность каждого сотрудника становится приоритетом. Что это означает? Это означает, что от самого низшего работника до самого высокого директора должна была образовываться связь. Если на предприятии что-то происходило, сотрудник должен известить об этом мастера смены. Мастер смены – вышестоящего руководителя, тот в свою очередь босса или директора завода, тот в свою очередь правления компании. Соответственно, налаживалась мгновенная связь сверху донизу. Выстраивалась новая иерархическая структура. Работники могли сами предлагать инициативы по улучшению безопасности. В компании работали десятки тысяч сотрудников. Несчастные случаи проходили регулярно. Поэтому, когда работник почувствовал то, что он может влиять на свою безопасность и на безопасность компании в целом, люди стали предлагать различные рационализаторские идеи, и руководство компании их внедряло. Сотрудники стали следить друг за другом, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы обезопасить процессы работы, стали более бдительными. Из-за этого выросло качество продукции, что в свою очередь привело к тому, что уже через год компания удвоила свои позиции. Акции компании неукоснительно росли постоянно, когда Пол О'Нил руководил этим. Всего лишь понадобилась идея сменить подход. Дело в том, что просто приказать сотрудникам измениться невозможно. Никто не поменяется. Невозможно сделать это по щелчку пальца или по мановению волшебной палочки. Необходима была идея, которая как бы стояла в стороне от самой идеи прибыли, вывести компанию в лидеры и так далее. Базовая идея о безопасности компании, о безопасности их сотрудников привела к тому, что компания со временем трансформировала свою сеть сообщений в глобальную корпоративную сеть, где сотрудники со всего мира делились своим опытом и обменивались сообщениями. Любая ситуация, которая могла произойти на заводе в Мексике, буквально в этот же день ее разбирали на заводе в Нью-Йорке. Быстрый обмен опытом и идеями приводил к тому, что компания постоянно совершенствовала, постоянно росло качество продукции, что в свою очередь не могло не привести компанию к успеху. Также показательным в книге приводится компания Starbucks. Историю о Говарде Шульце – это отдельная книга. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим подкастом и нашим видео, было бы ли вам интересно посмотреть или послушать обзор на книгу о Старбаксе Говарда Шульца. Привычки компании формируются следующим образом. Компания Starbucks вкладывает миллионы и миллионы долларов в обучение своих сотрудников, поскольку понимает, что сервис и качество обслуживания – это то, что они делают, это то, что их отличает от других таких компаний. Важным аспектом является самодисциплина и самоконтроль сотрудников, поскольку после 8-часовой смены достаточно сложно удержаться от того, чтобы не наорать на клиента, который выносит вам мозг. Вопросы самодисциплины и контроля мы также разбирали в книге Кенни МакГонагал «Сила воли». Многие компании изучают этот аспект. Поэтому в Starbucks была привита определенная система, которая позволяла сотруднику реагировать определенным образом. Именно, разрабатывали скрипты и сценарии. Если клиент говорит так, что ты в первую очередь сделаешь? Поступишь так, так и так. И ответ на реакцию клиента отрабатывался до автоматизма. Создавалось впечатление, что бы ни произошло, сотрудник Starbucks ослужит вас должным образом. У них была целая система, как реагировать на клиентов. Сначала необходимо было клиента выслушать, потом его поблагодарить. Потом пообещать ему выяснить, что произошло, объяснить ему, что произошло и так далее. И таких сценариев было множество. Основной задачей было отработать их до автоматизма, чтобы потом все это выглядело естественно. То же самое происходит и в других крупных корпорациях, например, в сети McDonald's. Наверняка вы замечали, что McDonald's всегда выглядит одинаково. В какой бы город вы ни пришли, В какой бы ресторан, в каком бы городе вы ни зашли, вы услышите одни и те же фразы. Вы видите один и тот же набор меню. Это повторяющиеся вещи вызывают у вас знакомый эффект, как будто бы вы это уже знаете. Это свое, это родное, этому можно доверять. Ни для кого не является секретом, что крупные корпорации изучают привычки своих клиентов. Они проводят многочисленные исследования, тестирования. А сейчас, когда все переходит в цифровой вид, благодаря карточкам клиентов, ID-картам, они собирают огромный массив данных и на их основании строят прогнозы, что и когда вам продавать. В книге на эту тему замечательная глава о компании Target, которая предсказала беременность своей клиентки, которую та хотела скрыть. Друзья, сейчас мы поговорим о том, как инсталлировать собственные привычки. Чтобы изменить привычку, нужно сознательно решиться ее изменить, определить знаки и награды, которые управляют привычными действиями, и найти им альтернативы. Определить привычное действие – это выявить петлю привычки. Это тот первичный знак, который побуждает нас к действию. Действие привычное. И именно этот второй шаг нам необходимо будет изменить. Дальше будет идти награда, то есть страстное желание, которое снова приведет нас к знаку. Шаг второй – это эксперимент с наградами. Выяснить, что вызывает у нас страстное желание. Отдых, разговор, прогулка, сладости, алкоголь. К примеру, если у нас есть тяга каждое утро ходить в кофейню и выпивать чашечку кофе с каким-нибудь пирожным, необходимо себя спросить, а для чего нам это, собственно, дело нужно? Может, мы хотим просто погулять? Может, мы хотим пообщаться с продавцом? Либо нам нравятся те люди, которые находятся в этой кофейне? То есть понять, почему мы это делаем так или иначе. Запомнить это чувство. Сделать акцент на эмоциях. Следующее. Поставить таймер на 15 минут. Провериться, хотится ли вам еще. После того, когда вы выпили кофе с пироженкой и вернулись домой, подумайте, хотите ли вы еще, удовлетворена ли ваша потребность, в этом ли было дело. Шаг третий. Выделить знак, что запускает привычку. Это один из самых важных моментов, поскольку эти стимулы, эти реакции, они неуловимы для нашего внимания. Мы постоянно действуем бессознательно. И здесь важно понаблюдать за собой. Здесь мы опять возвращаемся к теме самоконтроля, о том, что необходимо определить определенное внимание, сделать усилия для того, чтобы найти этот знак, который запускает эту привычку. Возможно, это ваше местоположение, возможно, это то, что вас окружает какие-то обстоятельства, или это время, там, утреннее, дневное, вечернее, ваше эмоциональное состояние, вы на подъеме, либо на спаде, предшествующее действие, возможно, то, что вы делали перед этим, возможно, вас стимулируют какие-то другие люди, которые вас окружают. К примеру, часто бывает так, что после встречи с каким-то человеком хочется выпить, закурить, либо сделать пойти на прогулку. Определите этот момент. Шаг 4. Разработать план. Самое важное то, что мы не можем избавиться от привычки. Мы не можем раз и навсегда о чем-то забыть, но мы можем инсталлировать новую привычку. И план – это та формула, по которой мы будем действовать. Увидев знак, я совершаю привычное действие, чтобы получить награду. Необходимо заново сделать выбор. Как только мы видим знак, необходимо привычное действие заменить на что-то другое. Если утром вы видите 10 часов и в это время вы идете пить кофе, попробуйте в это время просто пройти погулять, либо заниматься другим каким-то делом. Попробуйте вместо кофе выпить лимонад, либо стакан воды. Попробуйте вместо пироженки съесть яблоко или банан. Отследить свои ощущения и эмоции, которые при этом происходят. Сделайте новые действия и подумайте об этом. Также можно создательно придумать новый знак. То, что будет запускать весь этот механизм дела. Не 10 часов, не какой-то другой человек, а, к примеру, вы сознательно можете себе поставить таймер. Как только таймер звенит, вы заканчиваете работу и идете гулять. Начать необходимо с маленькой победы. Череда маленьких побед приводит к большой победе, а это к закреплению успеха. Дальше можно масштабировать, дальше можно применять это в тех областях, в которых вы хотите измениться. Также доказано, что развитие силы воли влияет и на все другие сферы жизни. Иными словами, можно сказать, что как только вы уверенно, сознательно закрепите новую привычку, вы сможете менять и другие свои вредные привычки на полезные. Секретный ингредиент четвертый – это вера. Если вы верите, то можете измениться, если превратите это в привычку, то изменение станет реальностью. Итак, дорогие друзья, надеюсь, вы узнали гораздо больше о привычках, чем знали до этого. О привычках знали с самой древности. Еще Аристотель говорил о том, что привычки определяют нашу судьбу. Поэтому важно понимать, почему мы действуем так или иначе, и сознательно инсталлировать в себе новые привычки. До встречи, друзья, услышимся в следующих подкастах.